На прошлом уроке стали углублять отмеченную нами связь между городами-убежищами и предшествующими темами. И для этого ввели различия между шестью городами-убежищами, которые были установлены Моше и Иешуа, то есть теми городами-убежищами, которые Ребе называет шестью городами в настоящее время, которые уже есть, и девятью, в которые этот комплекс превратится в будущие времена, в дни Машиаха. Какие линии мы отследили? Заповедь городов-убежищ связана с исправлением греха древопознания, то есть с работой больше настоящего времени, скажем. А идея городов-убежищ будущего – это совершенно, это момент, который направлен на совершенно иное. Дальше мы с вами, прочитав вводное предложение у Евфратиус Йойсер, Арейзе кошерма тикун дыхол хэтвы овен, а говоря более частным порядком, эти идеи связаны с исправлением всякого греха. Мы пустились с вами в исследование сносок, и, в общем, весь последующий урок прошел в разборе сносок, что, наверное, и хорошо, потому что теперь нам будет больше, более понятно то, что будет излагаться в самой беседе. Правда, это будет в каком-то смысле повторение того, с чем мы уже познакомились по сноскам. Ну, как бы то ни было, в Пинохе это страница 74. И продолжаем с того места, на котором остановились. Это второй левый столбик с самого начала. Едуаш и кол хэтви овен гуми эйн вы дугмас макас нефеш бишгогу. Значит, к вопросу подобия, как же прочитывается подобие городов убежищ и исправления греха в целом. Ну, а потом это перенесем на то, какую роль играют грехи в настоящее время и в будущие времена, и исправление грехов в настоящее время, будущие времена, в будущих временах, как это связано с идеей городов-убежищ. Так вот, известно, что вся идея греха, она подобна макас нефеш бишгогу, неумышленному убийству. По какой причине? К Мойши Косов, шофик дам одам, боодам, сказано в Торе, проливающий кровь человека в человека. Выше в сносках мы с вами уже познакомились с истолкованием этой подачи, что любой грех представляет собой кровопролитие, подобие кровопролития, потому что его результатом, каким бы грех ни был, понятно, что убийство отдельно, любой грех, любое преступление, в том числе те грехи, которые мы на самом деле из какой-то из будничной жизни, наверное, и грехами бы не назвали, какие-то преступления воли, преступления божественной воли, любые представляют собой пролитие жизненности из человека со стороны святости в человека со стороны клипы, то есть транслирование жизненности из области святости в область противопоставленной святости. Шигу иня шфихас дам дыхаю содом дик душа бы одом дик клипа. Выражая словами Ликуты Тейра на Бамидбар, по-моему, кстати говоря, зачтенный нами на прошлом уроке уже в форме развернутой цитаты, это пролитие крови и жизненности человека со стороны святости, человека в кавычках, в человека, опять же в кавычках, со стороны клипы, то есть из одной антропоморфной системы, которая представляет собой конструкцию сферы, из божественной жизненности, которая наполняет эту конструкцию и так далее, как кровь, пролитие этой жизненности в пользу человека со стороны клипы, то есть аналогичной, отраженной антропоморфной схемы со стороны противопоставленной святости. Эла шизеу бойфен де камен де маки нефеш биш гого. При том, что это происходит образом именно неумышленности маки нефеш биш гого, подбивающей душу без умысла. Шилой берцойный, не по воле своей. Почему? Почему с гарантией это так? Тоже обсуждалось в сносках. Кирицуйный аамити шельколых отвяхас миисройлгу, потому что подлинной волей каждого и каждой из евреев является лосой из кола митсис и срахек мина верес, выполнять все заповеди и отдалиться от грехов. Это законодательное решение Рамбама. Всегда, когда Рэбе поднимает это законодательное решение, он подчеркивает, что это не билетристика, это не рассуждение в общем, это именно законодательное решение, которое гласит, что подлинной волей каждого еврея, вне зависимости от того, на какой стадии там духовного развития он находится и каково их вот духовное состояние на сегодняшний день, является выполнение всех заповедей и отстранение от любых преступлений воли Всевышнего. Следовательно, если у человека, у любого еврея, истинной волей является выполнение всех заповедей и отвращение от любых грехов. Эла шиицра и гуши токфей. Он совершает грех исключительно по той причине, шиицрой гуши токфей, что его принуждает, понуждает к этому его собственный ецер гура. К мой ойнес, то есть создается у него внутренняя ситуация принуждения. Умайса ахейд ги бивли дас, и получается, что его совершение им любого преступления, это акт в каком-то смысле бессознательный, даже если он с точки зрения простого смысла на самом поверхностном уровне вполне осознан, осмыслен и даже, может быть, представляет собой на этом уровне бунт против Всевышнего, так или иначе, поскольку внутренне, на каком-то истинном смысле, в истинном значении, человек в этот момент находится под принуждением со стороны собственного злого начала, совершение им преступления неизбежно несет в себе оттенок вот такого вот неумышленности, неосознанности.
И подобно тому, как сказали наши учителя, еврей совершает грех только в том случае, если в него входит дух глупости.
Эта цитата использовалась нами активно в анализе Маймера Хемшиха Босили Гани и объяснения его нашим Ребе, поэтому достаточно знакомо нам ее содержание. Но вот этот вот самый дух глупости, это и есть тот дух сокрытия, тот элемент сокрытия и насилия, который вот изнутри следующего насилия, под воздействием которого человек совершает авейру. Веоид вегамзе икар, по сноскам мы сейчас оптовым порядком пройдем сейчас, когда закончим мысль. Веоид вегамзе икар, еще и это главное, шайликим иней ли йодей, к мышекосов, нойра алило абней одам, алило нитло бей. И еще, и очень существенный момент, до кучи, в ту же копилку, это то, что неумышленный грех описывается Торой как «ойлыким инолыйодой». Всесильный подвернул ему под руку. Ну, то есть, когда, в принципе, Тора вводит понятие неумышленного убийства, «маки нефер бишгого», то описывается ситуация неумышленного убийства как ситуация, обусловленная Всесильным. То есть, Бог сам подбирает таким образом обстоятельства, чтобы произошло неумышленное убийство. Человек не умышлял ничего, но обстоятельства сложились так. Там примеры из Раши, например, сорвалось у него, топор сорвался с топорища, или человек поднимался по лестнице, и лестница рухнула под его весом и убила того, кто сидел под этой лестницей. То есть, именно обстоятельства так сложились. А кто подстраивает обстоятельства, кто обуславливает события, происходящие, все события, которые происходят в мире, исключительно Всевышний. И поэтому «элейким инолыйодой». А откуда берется вообще институт греха? То есть, каким образом появляется возможность нарушения божественной воли, и каким образом была запущена изначально идея нарушения божественной воли, какого-то противоборства божественности, там, столкновения божественности с тем, что противопоставлено ей. А начиналось все дело с греха древопознания, относительно которого говорится в Дилем, «Нойра алила алдней одам», «тяжек поклеп на сыновей человеческих». То есть, вот эта вот идея греха совершения, она на самом деле представляет собой изначально, исходно, еще до того, как идет речь об осознанности или неосознанности, намеренности или ненамеренности, умышленности или бессознательности греха, сразу сама идея греха вводится именно с корневым событием, которое произошло в самом начале творения, грехом древопознания, которое исходит квиохла от самого Всевышнего. «Алило нитло бей», то есть на первого человека был в определенном смысле возведен поклеп. Это был грех, который, ну, в общем, был подстроен свыше, вплоть до того, что Всевышний полагает необходимым принести извинения за него человеку, как говорится в одном из маймурим, кстати говоря, Босили Гани. Так, ну и теперь давайте по сноскам. Их здесь опять достаточно немало, но большая часть нам источников этих знакома. 95-я сноска.
Ликутей Тейра, Бамидбар, Юдгимл, Юдгимл. Из Маймера Алтер Ребе в Ликутей Тейра. Это по поводу того, что Шфиха сдам вихаюс одам дикдуша, бодам деклипа. Кровопролитие понимается как проливание крови из человека в человека. И внутренняя Тора поясняет, что за человек и человек. Из человека со стороны святости, в человека со стороны клипы. Цитата из Ликутей Тейра. «В иньян лой терцах». И идея «не убивай», идея заповеди «не убивай». «Кигин и ксив шофик дам годом боодом». Она заключается вот в чем. Вот написано. «Проливающий кровь человека в человека». «Кизел и ума зе осойликим». Сказано в Писании. «Одно напротив другого сделал всесильный». То есть весь мир сотворен в противопоставлении. Если есть что-то в стороне святости, если есть что-то в святости, то для этого есть в обязательном порядке отражение со стороны клипы. «Одам блиял гуа ейцер гора негет одам дикдуша». И, следовательно, вся эта конструкция святости в совокупности своей, она имеет свое отражение в аналогичной схеме со стороны клипы. Человек со стороны святости отражен в человеке, то, что называют человек подлый, то есть ецер гора со стороны клипы. «Вегины исроил олу бемахшова». И вот евреи поднялись в мысли. «Велахен хэм гойрмем алидей хатоем и хэтом», вернее. И по этой причине они влекут своим грехом. «Бемайсы дибру махшова», грехами, которые творятся на уровне действия, либо речи, либо мысли. «Пхина шфиха сдам вихаю содам дикдуша бодам диклипа». Пролитие, поскольку евреи сотворены по образу и подобию, то есть соответствуют и являются в определенном смысле проекцией и такой обоюдной проекцией для человеческой схемы со стороны святости. По этой причине, когда они утрачивают, когда они проливают свою святую жизненность в область клипы, то ну, тем самым они порождают отток жизненности со стороны святости в пользу стороны клипы. 96-я сноска по поводу подлинной воли всякого еврея, которая выражается в том, что ему хочется, именно в том, что он хочет. Его подлинная воля означает, что на самом деле он хочет. Хочет выполнять все заповеди и отдалиться от всех грехов. Законодательное решение в Рамбаме, в законах Гейрушин, в конце второй главы. «Миша один нойсен шикойфен нейсел и гаршес иштей». В общем, на самом деле, очень знакомый нам пример, обсуждавшийся нами многократно с самых разных сторон. Поэтому сюжетной частью мы, наверное, заниматься особо не будем, но напомню общую канву. Если еврею с точки зрения закона необходимо развестись с женой, скажем, в жены ему досталось, может быть, неумышленным образом, а может быть, и умышленным, не играет здесь большой роли, досталась ему женщина, которая ему запрещена по закону. И, следовательно, и для его конкретной семейной ситуации он должен эту жену изгнать. И в такой ситуации, если человек отказывается давать развод своей жене, то еврейский закон, он вправе принудить его к этому. Причем принудить не просто там, оштрафовать или как-то подтолкнуть в эту сторону, уговаривать, а имеет право, ну, в буквальном смысле, бить его, скажем. То есть, пытать его до тех пор, пока он не скажет, а что он не скажет, я хочу развестись. Ну, обычный вопрос, какова цена этого желания развестись. А развод может быть совершен только по личной воле человека, который изгоняет свою жену. Какова цена вот этого желания, которое получено под побоями? Так вот, еврейский закон выносит законодательное решение, что поскольку человек, еврей, всегда хочет выполнения и божественной воли, а постановление еврейского суда является выполнением божественной воли, выражением божественной воли для его ситуации, то по этой причине его согласие здесь, оно является подлинным. А действие Бейздина по его изнасилованию, как бы, по его принуждению, представляют собой всего лишь устранение помехи для его подлинного волеизъявления. И вот Раша формулирует эту мысль следующим образом. Миша один носен шикоев и нейсен лигарыш эс и штой велуроцы лигарыш. Если человек, если закон обязывает, понятно, что не в любой ситуации бейздин правомочен там, пытать человека, пока он не скажет «я хочу» и таким образом его развести. Бывают ситуации менее острые, когда бейздин рекомендует развестись, ну там, если он не хочет, что можно с ним сделать. Так вот, если закон полагает, что следует принудить человека к тому, чтобы он развелся со своей женой, а он не хочет разводиться, «Бейдин шелисоль бихол мокин ухол зман макин эйсей» – еврейский суд в любом месте и в любые времена. Имеется в виду, что данный закон, он выполняется не только там, в храмовые времена и так далее. Это закон для любого места, для любых времен. «Макин эйсей» – бьет его, «Адши йоймер роица ани ваихте вагейт вагу гейт кошер». До тех пор, пока он не скажет «я хочу» и пишет «гет», и такой «гет» является кошерным. Ну, тут такая вишенка на торте. Гет, написанный под принуждением в общих обстоятельствах, кошерным не является. Он недействителен. В данном случае гет является кошерным, поскольку принуждением его занимается не структура бандитская какая-нибудь, а именно бейздин. «Велома лой ботль гет зеша рейгу онус». Раши Рамбам задает риторический вопрос. А почему этот гет не аннулируется? Почему он действителен? Ведь человек, который его пишет, находится под принуждением. Шеэй ноймрим онус. Эла ли миша нилхас венитха класс из довар шеэйни михам михуев мина тейра. А потому что насилием в данном контексте называется только ситуация, когда человек подвергается насилию с целью совершить вещь, которая не обусловлена Торой, который не призывает Тора. То есть сделать нечто, что делать с точки зрения Торы, он не обязан. А волмишит и кофе и цригора. Но тот человек, которого изнасиловал собственный Ецергора, то есть он к нему применил первым насилие. Ецергора его заставил отказаться от выполнения божественной воли. Леватл митсвой ласей савейра. То есть Ецергора подверг его насилию с целью заставить его не выполнить какую-то заповедь или наоборот совершить какой-то грех. Вегука аши осы довар шихай в ласейсей. И вот он побиваем теперь, пока не сделает ту вещь, которую он обязан сделать, ой, адше не срахек медовар осар, или покуда он не отстранится от той вещи, которая ему запрещена, осар ласейсей, эйнзе онус мимену. Это не называется насилием. Элэгу онас ацмей бедайт и оро, а наоборот, это процесс, который приводит к избежанию насилия. Он сам, в смысле, имеется в виду, на своем внутреннем уровне он привел себя к насилию со стороны собственного Ецера, к насилию, которое привело в результате к совершению каких-то плохих поступков или несовершению хороших. Лефихо зе шейни ройца лигарыш мя мяха шигу ройца ли есть мя исройл. И по этой причине тот, кто не хочет изгонять свою жену, не хочет разводиться, поскольку он таки хочет с точки зрения подлинной, хочет оставаться евреем. Веройцу гулас из кола митцес ли исрахик мина аверис. И он хочет выполнять все заповеди, отдалиться от любых грехов. Ве ицры гушит и кофей. И именно Ецер – это то начало, которое применяет к нему насилие, а не Бейздин, который освобождает его от этого насилия со стороны Ецера. Ве кейван шигуко адше тошаш ицрей ве ома ройца ани квар гориш лирцейный. По этой причине, когда он разводит свою жену, когда он дает ей бракоразводное письмо, оставляет гет, передает ей этот гет, он действует по своей воле, а предшествующее истязание со стороны Бейздина, оно лишь ослабило силу Ецера, который пытался его от этого удержать. Сноска 98. В ней Ревес ссылается на трактат Сойта в таком-то месте, где приводится то самое толкование насчет того, что человек не совершает греха, кроме как, если вошел в него дух глупости. И приводит, собственно говоря, исключительно это толкование и объяснение его, на чем оно строится. Рейш локи шомар, Рейш Лакиш говорит, «Эйнодам эвера элэм кен нихнес бэру аштус». Человек не совершает греха, пока в него не вошел дух глупости. А откуда Рейш Лакиш это учит? Шенеймар, как сказано, «Иш китисте иштей». Человек, если отклонится жена его. В оригинальном тексте глагол «тисте» от слова «отклоняться», от слова «отходить в сторону». Если отклонилась от него, имеется в виду жена его. «Тиште ксив». Рейш Лакиш обращает внимание, вслед, наверное, за своими предшественниками, что глагол «тисте», он созвучен и состоит, на самом деле, из тех же самых букв, только гласуется по-другому, с глаголом «тиште», от слова «штус», то есть «когда сглупит жена его». Ну и вот, значит, отсюда делается этот широкий вывод. А, собственно, и все. Значит, основные ссылки мы проработали на прошлом уроке. Окей. Продолжаем в оригинальном тексте. «Ветикун лазе». Значит, еще раз, исходный тезис. Любое преступление, любой грех представляет собой некое подобие неумышленного убийства. Почему? Потому что они, совершают убийство, кровопролитие, транслируют жизненность, дают возможность ухода жизненности со стороны святости, утечки, как бы, и прибавления ее со стороны клипы. При этом это всегда неумышленное убийство, потому что на внутреннем уровне, с точки зрения существа своей природы, еврей не склонен совершать грехи. Наоборот, стремится выполнять все заповеди и отклониться от любых грехов. Какое же исправление неумышленному убийству Тора предлагает? «Ваатикун лазе у алиды аголус лаир миклад». Точно такое же, как оно предлагает, применительно к неумышленному убийству с точки зрения простого смысла. То есть, если человек совершил неумышленное убийство, вот он шел по лестнице, лестница под его весом обрушилась и убила сидящего снизу, он обязан уйти в изгнание. Он должен убежать в города-убежища. Ну, тема многократно проговоренная, поэтому сейчас распространяться особенно на эту тему не будем. Шероиме салтейра камаймер рабисейну. А что же такое города-убежища на духовном уровне? То есть, в какие города-убежища должен устремиться? Должен, в смысле обязан. Обязан устремиться тот человек, который совершил неумышленное убийство на духовном уровне, то есть любой грех, он должен убежать в Тору. Кемамер Абесейно, как высказали наши мудрецы, Диврей Тойра Колтин. Слова Торы принимают. Так, первое, что я заметил, это что мы с вами пропустили 101-ю сноску. Рэбе ссылается там на Мидраш Танхума по поводу... Нойра Арил Албней Одам, по поводу тяжек поклёб на сыновей человеческих, имеется в виду та проговоренная нами выше тема, насчет того, что любой грех просто по природе существования этого мира, он является в определенном смысле следствием обустройства Всевышнего мира так, чтобы в нем было возможно противостояние божественной воле, более того, это в каком-то смысле вот такой поклёб, возведенный на первого человека. Так, ну, давайте с этим познакомимся. «Веодам нивра бешиши, ваалила нитла бойши у гейви эзамиса лейлом». И человек был сотворен на шестой день. И поклёб был возведен на него, что он повлек за собой, что он породил смерть. Помните, выше мы с вами отмечали, что грех древопознания являлся по существу грехом убийства, причем немалого масштаба, что до совершения греха познания, греха древопознания, смерть вообще отсутствовала в мироздании, ну и, следовательно, совершив грех греха познания, первый человек привел смерть в мир для всех последующих поколений. Так вот, как Мидраш Танхума это описывает, человек был сотворен на шестой день, и ну вот, против него такое вот действие было произведено. Был возведен на него поклёб за то, что он привел смерть в мир. Шенеймар, как сказано, «Киба йои махол хомимену мойс тамус». Ему Всевышний сразу, когда инструктирует его по поводу того, что же ему надо, чем же ему надо заниматься в этом райском саду, где он находился, ему заявляет, «В тот день, когда ты поешь от этого дерева, ты смертью умрешь». «Мошен лима адовар дойме», на что похоже это, «Лемишим и вакиш лигарши сиштой», на ситуацию с человеком, которому захотелось развестись. «Кшебикиш лейлых лейлевейсей косов гейт, нихнес лейлевейсей вагет бьёдой». И что дальше происходит? Значит, он хочет развестись со своей женой. Он еще до того, как он домой пришел, он уже написал гет, приходит домой, гет уже в его руке. «Мывакиша лила литный лох». И что ему требуется? Ему требуется только повод. Он должен отыскать любой ценой теперь. Он уже все, он готов разводиться, у него все, гет уже на руках. Ему теперь надо найти только повод для того, чтобы он был вправе свою жену изгнать. «Омарло мизги лиеске эзакейшее ште». Он ей говорит: «Налей-ка мне бокал, чтоб я выпил». «Мизго лей». Значит, она налила ему бокал, мизго, в смысле, тогда был обычай пить вино разведенное, вот она ему смешала бокал, налила ему бокал по существу. «Кейвен шинот ля кос ми йода, омар лу арей зэки тейх». Он взял из рук ее бокал и говорит: а вот тебе гет твой». «Омра лей», она ему говорит: «Ма пиши, а в чем, ну, нормально, а в чем грех мой?» «Омар ло», он ей отвечает: «Циими биси, шем мизгасли коис пошур». «Проваливай из моего дома, потому что налила ты мне, ну, неправильное, короче, вино. Не холодное, не горячее. Вот какое-то ты мне налила не то вино, которое я хотел». «Омра лей», она ему говорит: «Квар гвиса ейде, аша они осидалим зэглэва коис пошур». «Ты уже знал примерно, ты же знал, какой я тебе бокал налью? Шикосафта, гейт, вейса бейода, и ты же уже, я заметила, ты уже пришел с гетом в руке». Авка, ну, в смысле, что никаких шансов у этой женщины не было. То есть, если бы кояс оказался, если бы бокал оказался там холодным, то он бы сказал, что он был слишком холодным, если горячим, так слишком горячим. То есть, если у него уже было намерение развестись с женой, то, соответственно, ну, в общем, женщине было деваться бедной уже некуда. Он все равно нашел бы повод, под каким, вернее, предлог, это, наверное, называется, предлог, под которым с ней развестись. И также в нашей ситуации «Омар одам лифне акодж боруху», сказал первый человек, святому благословенному, «но рибойный шлейлам, господин этого мира, ад шилой бороса и милумехо кодам шны алоф мишоно, гойса тойра эслухо эймун». «Еще до того, как ты сотворил мир твой», а известно, что Тора предшествовала миру на 2000 лет, условных 2000 лет, как мы объясняли неоднократно в Хасидусе, но тем не менее, вот такое предшествование заявляется Торой. Так вот, еще за 2000 лет до того, как ты сотворил мир, Тора, она была уже при тебе. «Шиках ксив», как написано, «вей слой имун», «вей шашу им йоим йоим». То есть, что вот она будет мне, при мне воспитателем, и буду забавляться я с ней ежедневно. «Шней алофим шоно», то есть, это вот 2000 лет, за 2000 лет до створения мира. «Уксив бо зои сатойра одам ки йомус бээль». И в этой Торе уже тогда, еще за 2000 лет до створения мира, там уже написано, вот учение о человеке, который умрет в шатре. «Илула и шей мшей исхантум мойсле бриеис». Ну, так что отсюда понятно? Что смерть, ты уже приготовил смерть для творений. «Оиса койса в боках», и ты уже даже записал эту смерть в Тору. То есть, не то, что я придумал смерть, или я привел смерть в мир. Ты придумал смерть. И ты уже подразумевал, еще за 2000 лет до начала творения, ты подразумевал, что в мире будет присутствовать смерть. «Элабоса литла избиеса алило». А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: если ты поешь с этого дерева, то в результате ты умрешь. Что означает для нас, что смерть появится в мире, и все последующие поколения как будто бы будут убиты этим грехом первого человека. Вот первый человек уличает Всевышнего в том, что на самом деле ты создал ситуацию, при которой отсутствие смерти в мире невозможно. И просто ставишь меня в такое положение, в котором я стану тем инструментом, который приведет в мир смерть. Ну, это поклёб по отношению ко мне. «Гавейнойра алила обны йодам». И вот это то, о чем говорится, продолжает Мидраш Танхума, вот это и есть то, о чем говорится ужасен поклёб на сыновей человека. Но это к предыдущей теме, а теперь мы начали, вернее, к предыдущей части, к предыдущему предложению. Теперь к новому предложению, 102-я сноска. Давайте вспомним, о чем там речь шла. Исправление. А чем же производится исправление этого неумышленного убийства? Высылки в города-убежища, которыми в этих рассуждениях являются слова Торы. Слова и буквы Торы. И, как сказано, слова Торы принимают. Это 102-я, 103-я сноска. 102-я сноска. Это Макейс, трактат Макейс в Вавилонском Талмуде, в таком-то месте. Небольшая цитата оттуда. Омар Раби Йоханан, оравши гила мигальни ишивоса имей. Сказал Раби Йоханан, удивительное законодательное решение Торы, рав, который изгоняется, изгоняют его ишиву вместе с ним. Ну, то есть, проще говоря, если рав совершил неумышленное убийство, учитель, в большом смысле рав с большой буквы, то его изгоняют, то есть он вынужден скрыться в города-убежища, и там он находится не один, а его ишива изгоняется вместе с ним. «Эйни вегом Раби Йоханан, а разве так?» – задает, удивляется Гемора. «Вего ом Раби Йоханан, минайны диври тейри шаген колтин». Откуда мы знаем относительно слов Торы, что они принимают, что они колтин, ну, наверное, понятно, те, кто следят по тексту, им легче. Те, кто не следят, колтин и арей миклат – это один и тот же корень. Миклат от слова ликлот – воспринимать, абсорбировать и так далее. Так вот, откуда, сказал Раби Йоханан, сам Раби Йоханан, собственно, приводит в другом месте такое толкование. Откуда мы знаем, что слова Торы колтин, шенеймар, как сказано, «Эс бецер бамидбор вегеймер». Бецер, название города, в пустыне и так далее. Охсив батейра везой сатуэра. И написано в Торе, а вот Тора. Сразу вслед за перечислением городов-убежищ, к которым относится Бецер Бамидбор, то есть Тора перечисляет города-убежища, которые были установлены, с Бецер Бамидбор, Дераца Мишойла, Рувинье, Срамейц, Бегелот, ну так далее. Сразу за этими стихами следует, без всякого перерыва, стих «Везои сатойра ашресом мойшелев нейбней соль». А это Тора, которую поместил Мойша перед сыновьями Израиля. Ну и Раби Йоханан выше, он таким образом толкует, что города-убежища – это Тора и есть. А вот какие города – это Тора, которую поместил Мойша перед сыновьями Израиля. Ну и если так, то тогда возникает у Геморы такой, ну, в общем, в какой-то степени законный вопрос, а зачем высылается тогда рав вместе со своей ешивой в город-убежище, ведь сама Тора является городом-убежищем. И сам Раби Йоханан, который предыдущее законодательное решение вынес, он таким образом постановляет. Лой кашья, гобы идона де асик бог, гобы идона де ло асик бог. Не вопрос, отвечает Гемора, противоречия здесь нет. Один случай – это когда в тот срок, когда человек занимается ей, занимается Торой, имеется в виду, то тогда, если я правильно понимаю, она называется городом-убежищем для него, и называется и является городом-убежищем для него. По-другому обстоятельства складываются, если человек не занимается ею. «Ве и бойся ему, май колтин мималахамовес». Или, если хочешь, ответь иначе. Ну, имеется в виду по поводу предыдущего высказывания. Имеется в виду, что слова Торы называются убежищем только в тот момент, когда человек ею занимается. Ну, а если он перестает ей заниматься, они перестают быть убежищем. Поэтому необходимо, практически необходимо выдворение рава и его ешивы вместе с ним в город-убежище. Кстати, почему его ешива выдворяется вместе с ним? Потому что он выдворяется туда для того, чтобы жить. А жизнь для него – это изучение Торы, включая обучение Торы. Другое объяснение альтернативное приводит Гемора. «Май колтин мималахамовес». Что значит слова Торы принимают, являются городом убежищем? Городом убежищем от ангела смерти. Кигодерав хиздо, гава ясиф вигурис бевей рав. Рав хизда сидел и изучал Тору в доме рава. Велой гава койохал шлихо демалхо демалехо демавсо лемикров лигабий. Ну, известная достаточно агода относительно рав хизды, который сидел в ешиве у рава, и уже было вынесено на него с небес решение, что он должен умереть, но умертвить его никак не удавалось. Посланник от ангела смерти, он не мог к нему даже приблизиться. Почему? Потому что он занимался Торой не переставая, то есть никаких пауз не делая. Лемикерф лигабей. Делой габа шосик пумами гирсо. Потому что он, в принципе, не отрывал уст от писания, от учения. Слик виясиф а арзо, двей рав, пока арзо, вишосик виёхил леих. Тогда посланник небесного Бейздина, посланник ангела смерти, он сел на эрес, большое дерево, которое стояло там у дома. Дерево сломалось, Равхизда отвлекся, и тогда ангелу смерти, вернее, посланнику ангела смерти удалось его одолеть. 103-я сноска. Диврей Тойре Колтин отсылает нас к Тане. Перегей. Гиней кол сехал шемаскер, умасик бесихлый эйзе мускер. Всякий разум, когда он постигает, осмысляет, схватывает некоторую идею. Ария сехал тойфес эза мускер, макифей бесихлей. Разум схватывает разумную идею, окружает ее разумом. «Ва мускал нитфас у муков у мелубаш бесуха сехал». «Бесуха сехал ше исигейви искилей». А разумная идея оказывается облаченной, окруженной. Идея схватывания, собственно, она в этом и заключается. Когда мы схватываем предмет, окружаем его своей рукой. То есть она оказывается внутри этого разума, заключенной внутрь этого разума. Вегамасехал милубеш бы мускал бешоши масиге витойфасы бесихлей. И также происходит нечто обратное. То есть помимо того, что разум человека охватывает идею, которая вовне него, постигая его, на самом деле происходит и обратный процесс. Человек сам оказывается окруженным той идеей, которую он постигает. Его разум сам окружается той идеей, которую он постигает. Бетуэфесы бесихлы. Дерех мошлик шодам мейвину маси кейза алуха бемишнею бегемора. Пример. Если человек постигает, понимает и постигает какую-то алаху в Мишне или в Геморе, ла шуры албурьева, полностью, то есть досконально, до самого дна он ее постигает целиком. Арейсихлы тойфесу макифей совы гамсихлой милубеш бобы и сэшоу. Его разум схватывает эту идею и окружает ее, и также разум оказывается окружен той идеей, которую он постигает. Признаться, я не понимаю. А, вот теперь понимаю. А для начала надо было прочитать целиком текст этой сноски в оригинале, поскольку там развернутое рассуждение, которая иллюстрируется Таней. Я вот и не понял, при чем здесь этот отрывок из Тани. Значит, 103-я сноска в оригинальном варианте. Пируш ир миклад. У пируш ир миклад. То есть, слова Торы принимают, то есть, являются городом убежищем. А как ир миклад расшифровывается? Ир шенасес микибус батим. Подобие между Торой, имеется в виду, хочется отследить Ребе, отчасти мы его затрагивали выше в сносках. Но, тем не менее, еще раз. В чем заключается подобие города-убежища Торе? Вернее, подобие Торы городу-убежищу. Что такое город? Это совокупность домов. Вихол байс найсами авоним. Каждый дом создан, слеплен из камней. Ша авоним кои ал эйси затейра. Камни соответствуют буквам Торы. Как написано в таком-то месте, Сефер Яцира, Штей Авоним, Бойна, Штей Батим, Вихулю. два камня строят два дома. Умица и руфом найсим батим. Из сочетания их, из сочетания букв, получаются слова, то есть батим. Тейвес атеира, слова Торы. Увецейров кулам яхат найсеир. А сочетанием всех их вместе, то есть совокупностью домов, создается таким образом город. Вехола тейра куло, и вся Тора целиком. Ве миклад лошен клита. А миклад от слова клита, восприятие, принятие. Широми сала клита де сехалуодам бетейра ве клита де тейра бе сехалуодам. А принятие указывает на восприятие человеческим разумом Торы и на то, как человеческий разум воспринимается Торой. И вот в качестве иллюстрации, в качестве поясняющего текста, Рэбе приводит ссылку на Таню, которую мы прочитали, то есть на рассуждение о том, что в момент постижения Торы происходит не только связь односторонняя, человеческий разум воспринимает Тору, то есть принимает ее внутрь себя, но события развиваются и в симметричном направлении. То есть сам разум оказывается втянут в Тору, оказывается облаченным Торой. Кстати, тема нами разбиралась не так давно, не помню в связи с чем, честно говоря, может быть и в этих сносках на прошлом уроке, когда мы говорили о том, что подобный эффект обуславливается, мне кажется, что в каком-то другом хасидусе, что подобный эффект обуславливается безграничностью Торы. То есть если в области любого другого знания мы можем дойти до некоторого предела, когда наш разум оденет то знание, которое он наследует целиком, то в случае Торы такой вот эффект невозможен, потому что Тора бесконечна, и поэтому сколько бы знания мы не заключили внутрь своего разума, не восприняли, все равно бесконечность будет находиться за границами того, того ничтожно малого, что нам удалось схватить своим разумом, и вот эта бесконечность, она будет окружать наш разум со всех сторон, то есть вот будет охватывать наш разум, будет воспринимать наш разум. И завершение этой ссылки. Шеасехал тойфис умакифес замускаль выгам мелубешу муков бей. Разум схватывает и окружает постигаемую идею, в данном случае в Торе, и также одевается, и окружает, одевается в нее и окружается ею. Обратно в оригинальный текст. Исправление неумышленного убийства в этом смысле происходит точно так же высылки в города-убежища, которые суть Тора. Гайнушаатера келета сезуода маисик болы агин олов лаоцилы мипней гоэль адом. То есть Тора воспринимает человека, который ей занимается, таким образом, чтобы защитить его и спасти его от того самого преследователя, от мстителя, имя которого Тора также предъявляет нам. Гу сотан гу ецер гора, который он же сотан, он же ецер гора, дурное стремление в нас самих. Велой уид элоша аль йода найса атикун лишфихус дам вехаю заодом дик душа. И более того, благодаря этому, то есть благодаря побегу в города-убежища, в смысле внутри Торы, происходит также не только это, не только спасение от мстителя, то, что человек, скрываясь в словах Торы, становится защищен полностью от преследователя, в смысле сотана ецер гора, а происходит также исправление от того кровопролития, которое он совершил. Пролитие крови и жизненности человека со стороны святости, шенимших меатейра, хаюс ходеш метуэрос хаим. Каким образом происходит исправление этого кровопролития на первый взгляд, если кровопролитие уже состоялось, то есть жизненность перекочевала из человека со стороны святости внутрь клипы, как можно это уже исправить? А дело в том, что из Торы привлекается новая жизненность в того же самого человека со стороны святости. То есть дополняется его жизненность, его кровь и жизненность дополняются со стороны изучения, которым занимается человек, спрятавшийся в городах-убежищах. Привлекается новая жизнь из Торы, которая называется также Тойрос Хаим. По поводу параллели, а расшифровки мстителя в данной ситуации, который оказывается сотаном и ецер гора. Рэбе ссылается на трактат Бабы Басра в таком-то месте. Омар Рейш Локиш, сказал Рейш Локиш, гу сотан гу ейцер гора. Он же сотан, он же ейцер гора. Гу сотан дихсив, это сотан, как написано в книге Иова. Ва ейца асотан мейс пне авая. И вышел сотан от предлика Всевышнего. Это имеется в виду сцена, когда, ну, с которой, собственно, и начинается вся завязка сюжета в Иове, когда сотан, предъявив свои обвинения Всевышнему, оспоренные Всевышним, он выходит для того, чтобы, ну, действительно добиться своего и доказать, что на самом деле Иов не является преданным рабом Всевышнего. «Гу ецер гора», он же ецер гора, «ксив», как написано, «ксив госом», написано там, в Брейше, в таком-то месте, «рак ра колаеем», устремление сердца человека, оно только зло. К этому выводу пришел Всевышний перед тем, как совершить потоп. «Ухсив гохо», и здесь написано, имеется в виду в Иове, «рак илов алтишлах йодехо», к нему не посылай руки своей. Ну, то есть, Рейш Локиш видит параллель между обвинителем еврейского народа, как он предъявлен в Иове, где понятно, что это сотан. Ну, то есть, непонятно, а прямым текстом говорится. И сюжетом в Хумыше, где рассказывается о дурном свойстве, заложенном в сердце человека, которое тоже связано с его обвинением. 105-я сноска в оригинальном тексте. «Гу ецер гора», то есть, ну, на всю эту цитату. «Он же сотан, он ецер гора». «Валдерех зе омру хамейну», и подобное высказали наши благословенные памяти мудрецы. «Бороси ецер гора вороси лой тойра тволин». «Сотворил я ецер гора и сотворил для него противоядие, от него противоядие». Что это за противоядие? Это Тора. Баба Басра в том же месте, и Кедушин, есть параллельное место, подобное место в Кедушин. «Им пога бихом минувал зе машхейгу левейса медреш хулю». И в другом месте мудрецы высказываются на тему взаимоотношений с собственным Ецером. Он же, то есть, ну, теперь мы уже понимаем, что сотан и Ецер гора персональный каждого человека. Это одно и то же начало. Так вот, какую рекомендацию мудрецы дают в Кедушин и в Сука на тот случай, если Ецер гора одолевает человека. Если встретился тебе этот минуваль, если этот отвратный встретился тебе, тащи его в бейс-мидреш, тащи его в ешиву. Имеется в виду, что там-то он с тобой как раз ничего сделать не сможет, потому что ты окажешься в ситуации города-убежища, окажешься внутри Торы, где, куда доступ ему заказан. И дальше 106-я сноска по поводу исправления того, что произошло в результате изгнания в город-убежище на духовном уровне. То есть, в результате того, что человек отправляется в город-убежище, в смысле, уходит внутрь Торы, он не только защищен становится от Ецер-Ора, защищен от Сотана, но и умудряется исправить тот недостаток, который тот ущерб, изъян, который он совершил совершением, которому он привел совершением греха. 106-я сноска в оригинале. У Лигайер необходимо заметить, шатыра нимшал лидам шуанефеш, что Тора уподобляется крови, которая дам уанефеш, крови, которая связана с душой. Шаал йодей нимша хаюс анефеш, благодаря которой, в смысле крови, распространяется, разносится жизненность души по телу. Везеу маши косвы, это то, что написано. Зейса тойра одам, то, что написано, все время мы с вами уже, наверное, третий или четвертый раз приводим в этой беседе цитату из недельного раздела Хукас, кстати говоря, нашего теперешнего раздела. Зоис атойра одам. Это Тора, человек. Ойсес алев дом. Несколько раз приводилось в сносках на предыдущем уроке. Одам раскладывается на слова алев дом. Что указывает на то, что дам, кровь, является ключевой составляющей человека, тем, что делает человека человеком. Шлобяк дома с Бейс Исруэль и так далее. Даются ссылки на это толкование. И одну из этих ссылок, 106-й сноски Ликут и Тейра в таком-то месте, Пинуах расшифровывает. «Вегине атойра гипхинас адом». Тора представляет собой аспект крови. «Ги анефеш», она же душа. «Шигу гуа мамших руахаем бееворим мина нефеш ацмох». Это кровь, которая разносит дух жизни по органам, подобно тому, как физическая кровь разносит жизненность по органам человеческого тела, подобно этому Тора разносит от души самой жизненность по органам духовного тела. «Вегу мок мкейр хаюса нефеш бееворими», она представляет собой, и это и есть источник жизненности духовных органов, органов души. И такова же функция Торы во взаимоотношениях с заповедями. То есть она разносит жизненность заповедям самим. И в этом заключается смысл того, что сказано Тора. Зойса Тойра Одам – это Тора. Она человек. Она человек в том числе в том смысле, что она представляет собой дам. Представляет собой вот такую кровяную составляющую. «Шеген гэм пируши амицис упрат илхасэян». Ведь Тора – это объяснение заповедей и частностей их алахот. «Эйхши тия амитсва кэтикуна». То есть, именно Тора позволяет нам понять, каким образом заповедь должна быть правильно выполняема.